Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию обзор книжной выставки, посвященной 115-й годовщине со дня рождения Михаила Александровича Шолохова, советского писателя, обладателя Нобелевской премии по литературе, автора таких известных произведений, как «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они сражались за Родину», «Судьба человека» и ряда других. Книжная выставка подготовлена в рамках акции «Шолоховские дни в Кузбассе». В качестве названия книжной выставки мы выбрали фразу из Нобелевской лекции Михаила Шолохова «Я хотел бы, чтобы мои книги помогали людям стать лучше». Как любой великий художник, Шолохов – явление весьма сложное, неповторимое, таящее в себе множество загадок, отмечал известный исследователь литературного наследия Шолохова доктор филологических наук Николай Михайлович Федь. Это в равной степени касается и биографии, и творчества великого русского писателя. Жизненный и творческий путь Шолохова отражен во многих диссертациях, книгах, статьях, но их тайны, похоже, еще долго будут волновать исследователей и читателей. В первом разделе книжной выставки, посвященной жизни и литературному творчеству Шолохова, мы обращаем внимание читателей к некоторым фактам биографии писателя, представляющим интерес для понимания личности человека и художника. Родился Михаил Шолохов 24 мая 1905 года на хуторе Кружилин, ныне Ростовская область. При рождении будущий писатель получил фамилию Кузнецов, которую сменил в 1912 году на фамилию Шолохов. Отец, Александр Михайлович, был скупщиком скота, сеял хлеб на покупной казачьей земле, служил приказчиком. Мать, Анастасия Даниловна, дочь крестьянина-переселенца на Дон, бывшего крепостного Черниговской губернии. Долгое время была в услужении в панском имении Ясеневка. В юности Анастасия Даниловна была насильно выдана замуж помещицей Поповой, у которой служила, за сына станичного атамана Кузнецова. Но впоследствии она покинула своего супруга и ушла к Александру Шолохову. Их сын Михаил появился на свет незаконно рожденным и был записан на фамилию официального мужа матери Кузнецов. Только после смерти официального мужа в 1913 году родители мальчика смогли обвенчаться в церкви хутора Каргин, ныне станция Каргинская, и Михаил получил фамилию Шолохов. Когда в 1910 году семья покинула хутор Кружилин и переехала в хутор Каргин, отец пригласил местного учителя для обучения мальчика грамоте. В 1912 году Михаил поступил сразу во второй класс Каргинской министерской начальной школы. В 1914 году отец привез сына в Москву. Один год Михаил учился в подготовительном классе 8-й Московской мужской гимназии. В Москве учиться Михаилу было трудно, требовались большие средства, которые его родители не имели. Поэтому мальчика решено было перевести в гимназию города Богучар в Воронежской губернии, а позже в станицу Вешенскую. В 10-летнем возрасте Михаил начал сочинять свои первые рассказы, которые старательно записывал в тетрадь. Его сочинения в классе хвалила учительница Ольга Павловна Страхова, некоторые зачитывала вслух. В 1920 году семья переехала снова в станицу Каргинскую, где отец Александр Михайлович получил должность заведующего заготовительной конторы. 1918-1922 годы были для Донского края особенно бурными и мятежными. Это были годы гражданской войны, контрреволюционных выступлений белого казачества, кровавого разгула всевозможных банд, острых классовых битв. Водоворот событий захлестнул и юного Михаила. Он участвует в переписи населения, работает по ликвидации неграмотности на хуторе Латышеве, служит в Каргинском станичном ревкоме, добровольцем вступает в Каргинский продовольственный отряд. Во время боя под хутором Коньковым Шолохов попал в плен к махновцам. Допрашивал его сам батька Махно и не расстрелял лишь по молодости лет, пообещав на прощание вздернуть на виселице при повторной встрече. Участвовал Шолохов и в боях с бандой Фомина. Годы ранней юности писателя были не только годами участия в революционной борьбе, но и временем упорной учебы. Он за поем читает Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Чехова, Горького. Плодотворным для будущего писателя было участие в драмкружке станицы Каргинской. Здесь проявилось его незаурядное сценическое дарование. Появление Шолохова на сцене всегда вызывало бурный восторг станичной публики. Жажда учебы, стремление начать серьезно писать заставили Михаила Шолохова в 1922 году приехать в Москву. Он работает грузчиком, каменщиком, счетоводом, делопроизводителем в домоуправлении, упорно занимается самообразованием, встречается с поэтами и писателями. 19 сентября 1923 года в московской комсомольской газете «Юношеская правда» был опубликован первый фельетон Шолохова «Испытание» за подписью «М. Шолох». Пребывание в Москве было для Шолохова плодотворным. Хотя и не осуществилась его мечта поступить учиться, но он стал упорно заниматься литературой. Много уделял времени самообразованию, изучая классиков и читая произведения современных писателей. Многие встречи и знакомства с молодыми писателями ввели его в семью творческой молодежи Москвы и помогли занять среди них свое место. Подробнее о жизненном пути писателя можно узнать, прочитав книгу Анны Журавлевой и Александра Ковалева «Михаил Шолохов». Книга издана московским издательством «Просвещение» в 1975 году. В книге содержится не только интересный литературоведческий материал, но и редкие фотоснимки, свидетельства исторической эпохи, описанные в произведениях Шолохова о донском казачестве. Биография и творческий путь писателя описаны также в книге Александра Ивановича Хватова «Художественный мир Шолохова». Автор этой книги с большим знанием материала раскрывает творчество Михаила Шолохова как величайшее достижение русской советской литературы. Книга издана московским издательством «Советская Россия» в 1970 году. К сожалению, в нашем фонде этих книг нет в адаптированном для незрячих и слабовидящих читателей формате. Но с содержанием указанных изданий незрячие и слабовидящие читатели могут ознакомиться в читальном зале библиотеки, используя специальные тифлотехнические средства. Кроме того, желающие по предварительной записи могут воспользоваться бесплатной услугой библиотекаря-чтеца. Второй раздел книжной выставки мы посвятили творческому наследию писателя. Здесь представлены произведения Михаила Шолохова, написанные после 1923 года. Этот раздел выставки открывает сборник «Донские рассказы». В 1924 году в газете «Молодой ленинец» опубликован первый из цикла донских рассказов Шолохова «Родинка». Позже все рассказы из этого цикла были объединены в три сборника: «Донские рассказы», «Лазуревая степь», впервые изданные в 1926 году, и «О Колчаке, Крапиве и прочем», увидевшим свет в 1927 году. Литературная деятельность Шолохова середины 20-х годов поражает своей исключительностью. Максим Горький, Александр Фадеев и другие говорят о силе его таланта. В предисловии к сборнику «Донские рассказы» 1926 года Александр Серафимович писал: «Как степной цветок, живым пятном встают рассказы товарища Шолохова. Просто, ярко, и рассказываемое чувствуешь, перед глазами стоит. Образный язык – тот цветной язык, которым говорит казачество. Сжато, И эта сжатость полна жизни, напряжения и правды. Чувство меры в острых моментах, и оттого они пронизывают. Огромное значение того, о чем рассказывает. Тонкий, схватывающий глаз, умение выбрать из многих признаков наихарактернейшие. Уже в 20 лет Шолохов становится зрелым мастером художественного слова. Предъявляет к себе самые суровые требования. Много трудится молодой писатель над расширением тематики и проблематики своих произведений, над совершенствованием своего художественного мастерства. Он охвачен творческим порывом и стремлением сделать в литературе как можно больше. Ранний период творчества писателя представлен в фонде нашей библиотеки сборником «Донские рассказы». Рассказы этого цикла доступны для чтения на аудиокассетах, флеш-картах и в плоскопечатном формате для слабовидящих читателей. В 20-е годы в литературе ощущается отчетливая потребность в создании широких эпических полотен, отражающих грандиозные исторические события. И 20-летний Шолохов проникается стремлением создать произведения не только о судьбах казачества и революции, но показать судьбы народа и Родины в самые напряженные периоды русской истории – мировой войны, революции 1917 года, гражданской войны. В 1926 году Шолохов, будучи уже семейным человеком, переезжает с женой Марией Петровной и новорожденной дочерью Светланой на постоянное жительство в станицу Вешенскую. Вешенская была центром трагических событий на Дону в годы Гражданской войны. Роман «Донщина», над которым он начал работу незадолго до переезда в 1925 году, в представлении писателя не отвечает тем требованиям, какие он теперь предъявляет к новому задуманному произведению. Поэтому Шолохов прекращает писать роман, несмотря на то, что работал над ним около 2 лет и написал не одну сотню страниц. В конце 1926 года он начинает новый роман, широкое эпическое полотно «Тихий Дон», которому суждено было получить мировое признание. Работа над новым романом проходила исключительно напряженно. Первая книга «Тихого Дона» публикуется в начале 1928 года в журнале «Октябрь», а в конце года выходит отдельным изданием. Сразу же появляются восторженные отзывы Максима Горького, Александра Серафимовича и других писателей о «Тихом Доне». В 1929 году выходит отдельным изданием вторая книга «Тихого Дона». Книга становится выдающимся литературным явлением. Работа над завершением третьей книги идет медленнее. Внимание к роману читателей и критики возлагает на писателя большую ответственность, заставляя предъявлять к себе, как к художнику, все более суровые требования. Кроме того, Шолохов не мог не откликнуться на грандиозные преобразования в народной жизни. События коллективизации захватили его и отодвинули работу над «Тихим Доном». В 1930 году погружается в работу над новым романом о коллективизации «Поднятая целина». В этом же году Шолохов завершил третью книгу романа «Тихий Дон» и послал на суд Максиму Горькому, который высоко оценил ее, посчитав сильнее первой. В беседе с молодыми писателями Горький говорил о третьей книге романа. Он пишет, как казак, влюбленный в Дон, в казацкий быт, в природу. В 1932 году в журнале «Октябрь» была завершена публикация третьей книги романа «Тихий Дон». В 30-е годы Шолохов продолжает работу над завершающей четвертой книгой романа. Роману «Тихий Дон» на нашей книжной выставке посвящен отдельный раздел. «Тихий Дон» — это произведение о судьбах народа и Родины в напряженные переломные эпохи русской истории, в период Первой мировой войны, Октябрьской революции, Гражданской войны. Жизнь и судьбы донского казачества не отделялись писателем от судьбы всего русского народа в эту эпоху. Михаил Шолохов показал в романе, в какой ожесточенной борьбе рождалась новая жизнь, складывались новые человеческие отношения. Действие романа «Тихий Дон» охватывает не очень большой промежуток времени, примерно 10 лет. События начинаются в 1912 году, перед Первой мировой войной, и заканчиваются примерно в 1922 году, когда отгремела на Дону гражданская война. Прекрасно зная жизнь и быт казаков Донского края, будучи участником суровой борьбы на Дону в начале 20-х годов, Шолохов основное внимание уделил изображению казачества. В романе дана широкая панорама жизни и борьбы русского народа. В изображении народа тесно соединяются различные планы повествования. Достоверность органически сливается с художественным вымыслом. В «Тихом Доне» много подлинных названий хуторов и станиц Донского края. Раздел книжной выставки, посвященный роману «Тихий Дон», открывает один из эпиграфов к первой книге романа. Это старинная казачья песня. «Ой, ты наш батюшка, Тихий Дон! Ой, что же ты, Тихий Дон, мутнёхонек течёшь!»
Тихий Дон наш батюшка,
ой, да тихий Дон,
ой, что же ты,
невозможно прямолинейно расшифровать эпиграфы к роману. Они заключают в себе глубину философских обобщений и размышлений о жизни народа. Тем не менее, в них можно прочитать одну мысль о социальном неравенстве людей Дона, о сложности столкновений различных социальных пластов. Умело использованные в эпопее произведения народного творчества пословицы, поговорки, побаски, песни – передают настроение, чувства, переживания народа, отражают эстетический мир героев. Произведения народного творчества, особенно песни, раскрывают философскую глубину эпопеи. Начало второго десятилетия XX века – это новая историческая ступень в жизни страны. Отгремели события русско-японской войны 1904 года и Первой русской революции. В России начинался новый революционный подъем, предшествующий событиям Великого Октября. Жизнь хутора татарского идет в напряженном труде. На первый план повествования выдвигается семья Мелеховых. Это типичная середняцкая семья с патриархальными устоями. Мелеховы, Астаховы, Кошевые – это труженики-хлеборобы, а Коршуновы – уже зажиточное, справное семейство. Мирон Григорьевич имел много лошадей, коров, сотню овец, больше земли, чем другие, имел работников. Особое место в жизни хутора занимал Мохов Сергей Платонович, торговец, имевший капитал в банке, и державший бедняков хутора в постоянной зависимости. Симпатии автора на стороне казаков-тружеников. Всем содержанием эпопеи Михаил Шолохов развенчал традиционное представление о казачестве как об однородной массе, как о реакционной силе, на которую опиралось самодержавие, подавляя вспышки народного движения. Он показал, что казачество никогда не было однородным. Это были труженики-хлеборобы в труде и поте, добывающие себе насущный кусок хлеба. Формула казацкой жизни – казак работает на быка, а бык на казака – переходит из донских рассказов в эпопею. Казаки гордились своей военной выправкой, своей службой царю и отечеству, своим отличием от прочих армейцев, в которых не воспитывались такие качества. В изображении народа писатель выступает непревзойденным мастером художественного слова. Употребляя большое количество разнообразных художественных средств, умело используя тот цветной язык, которым говорит казачество. Массовые сцены, портретные характеристики даются так выпукло, что встают перед глазами не только главные герои, но и эпизодические персонажи. Пейзажные зарисовки в эпопее свидетельствуют о страстной влюбленности художника в природу Донского края. Пейзаж очеловечен, он выполняет самые различные идейно-художественные функции, помогает раскрыть чувства, настроение героев, передать их отношение к происходящим событиям. Роман «Эпопея «Тихий Дон» занимает особое место в истории советской литературы. 15 лет жизни и упорного труда отдал Шолохов созданию романа. Начал работу над эпопеей в 20 лет, а закончил, когда ему исполнилось 35, и он был в зените своих творческих сил. Роман получил высокую оценку писателей, критики и читателей у нас в стране и за рубежом. Максим Горький видел в романе воплощение огромного таланта русского народа. Восторженно отозвался о романе Алексей Толстой. Замечательное явление нашей литературы Михаил Шолохов. В «Тихом Доне» он развернул эпическое, насыщенное запахами земли живописное полотно из жизни донского казачества. Но это не ограничивает большую тему романа. «Тихий Дон» по языку, сердечности, человечности, пластичности – произведение общерусское, национальное, народное. В фонде специальной библиотеки Кузбасса для незрячих и слабовидящих роман Михаила Александровича Шолохова «Тихий Дон» доступен для прослушивания на аудиокассетах и флеш-карте. Текст читает Евгений Терновский. В записи на компакт-диске роман читает Михаил Ульянов. Роман «Тихий Дон» неоднократно экранизировался. В фонде нашей библиотеки кинокартина представлена в режиссерской версии Сергея Герасимова. В разделе книжной выставки, посвященной роману «Тихий Дон», доступны для ознакомления литературоведческие статьи, посвященные истории создания и исследованию художественных особенностей романа. Среди них две статьи руководителя шолоховской группы Института мировой литературы имени Горького, профессора Александра Мироновича Ушакова, которые без сомнения заслуживают особого внимания. Эти статьи были написаны профессором в разное время, но обе посвящены многолетней научной полемике об авторстве «Тихого Дона», а точнее доказательствам того, что суждения о том, что настоящий автор романа «Офицер Белой армии» Федор Крюков лживы. Долгое время сторонники такой «исторической» в кавычках «правды» были вооружены еще и туманной историей рукописи романа. Она, по мнению некоторых, в том числе и авторитетных любителей слова, досталась будущему советскому классику и нобелевскому лауреату уже готовой, была лишь немного переработана и выдана за собственное сочинение. Хотя последнее было практически недоказуемо до тех пор, пока рукопись считалась бесследно утраченной. Достойный ответ такому мнению был представлен Российской академией наук. Пропавшая рукопись романа была найдена в 1998 году и хранилась в Институте мировой литературы имени Алексея Максимовича Горького Российской академии наук. После сложной реставрации и необходимых текстологических экспертиз был опубликован ее факсимильный текст. Подробнее узнать историю этой публикации можно, прочитав статью «Ответ антишелоховедению». Статья напечатана рельефно-точечным шрифтом и представлена в номере первом альманаха «Знания» за 2007 год. О том, как была найдена рукопись Тихого Дона, хранившаяся несколько десятилетий в семье писателя Владимира Михайловича Кудашова, можно узнать, прослушав аудиозапись статьи профессора Ушакова «Рукопись Шолохова, найденная в Камергерском переулке». Статья опубликована в звуковом журнале «Хочу все знать», номер 3 за 2000 год. О событиях, которые послужили исторической основой для создания бессмертной шолоховской эпопеи, рассказывается в книге советского и российского историка и писателя Сергея Николаевича Симанова «Тихий Дон. Литература и история». Книга была издана в 1977 году московским издательством «Современник» и также представлена на нашей книжной выставке в плоскопечатном варианте. Здесь же читатели смогут ознакомиться с книгой «Трагедия Григория Мелехова». Автор – советский и российский литературовед и критик Василий Матвеевич Литвинов. Вот цитата, которой автор завершает свой литературоведческий труд о романе «Тихий Дон» и его главном герое. «Эта книга Шолохова написана для тех, кому нестерпимо важно понять до конца, что значит в этой жизни любить, верить, бороться, что значит жить». В разделе «Литературные критики» среди статей о романе «Тихий Дон» представлена статья русского советского писателя Федора Александровича Абрамова «Кого ждет время? Шолохов и Солженицын». Копия статьи, опубликованной в литературно-художественном журнале «Нева», номер 4, за 2010 год, доступна в укрупненном шрифте для слабовидящих читателей. Первые наброски статьи Федор Александрович Абрамов сделал в конце 1974 года. Затем писатель возвращался к ней в последующие годы – в 1975, 1976, 1978. В статье автор размышляет о самых великих, по его мнению, писателях современности – Шолохове и Солженицыне. В частности, о Шолохове и его романе «Тихий Дон» Абрамов пишет. По густоте замеса жизни, по накалу и ярости людских страстей, по язычески щедрой живописности слова Шолохов не знает себе равных в русской литературе. Да, может быть, и в мировой. В искусстве XX века он взмыл, как Василий Блаженный, и мир ахнул от восторга и изумления. Весь стихия по своей художнической сути, Шолохов, однако, заглянул в такие глубины нашей революции, что он и по сие время остается непревзойденным. В эпоху всеобщего революционного энтузиазма он заговорил об угрозе, которую несет революция отдельной человеческой личности. Именно в этом великий смысл трагической фигуры Григория Мелехова, образа, который по своей художественной мощи стал вровень с самыми вершинными созданиями человеческого гения в искусстве всех времен и всех народов. В качестве дополнительного материала к разделу выставки, посвященному истории создания Тихого Дона, читатели могут ознакомиться со сборником «Донская любовь». Книга не имеет непосредственного отношения к роману Шолохова, но это издание содержит уникальный иллюстративный материал – исторические фотографии, документальный материал, рассказывающий о реальных людях, донских казаках. Фотодокументы относятся к периоду 1915-1926 годов. «Донская любовь» – это сценарий мюзикла, написанный на стихи Сергея Ковалева и музыку Александра Мирошниченко. Многие имена героев – соответствуют реальным историческим личностям. Герои мюзикла как будто сошли со страниц Тихого Дона. Великолепно изданные печатные издания дополнены компакт-диском с аудиозаписью песен из мюзикла «Любовь Донская», которые дарят возможность прикоснуться к истории духовного наследия казачества и, возможно, помогут глубже проникнуть в суть исторической эпохи, описанной в бессмертных произведениях Михаила Шолохова. Значительным событием в творческой биографии Шолохова и в литературной жизни страны стала публикация в 1932 году первой книги романа Шолохова «Поднятая целина». «Поднятая целина» заняла особое место среди произведений, наиболее полно и художественно отразивших период коллективизации в деревне. В работе над романом Михаил Шолохов писал: «Я писал «Поднятую целину» по горячим следам. В 1930 году, когда еще были свежие воспоминания о событиях, происшедших в деревне и коренным образом перевернувших ее. Ликвидация кулачества как класса, сплошная коллективизация, массовое движение крестьянства в колхозы. Работу над заключительным вторым томом романа писатель закончил в 1959 году. В 1960 году роман был удостоен Ленинской премии. Книга разных лет издания представлена на нашей выставке. Аудиозапись романа Шолохова «Поднятая целина» доступна на компакт-дисках, аудиокассетах, флеш-картах. Роман издан также укрупненным плоскопечатным шрифтом для слабовидящих. С 1941 по 1945 год Шолохов работал военным корреспондентом. За это время он написал и опубликовал несколько рассказов, очерков. Работал над будущими произведениями о войне. Военная проза писателя представлена в разделе книжной выставки «Великая Отечественная война в творчестве Михаила Шолохова». Особое место среди произведений периода Великой Отечественной войны занимает рассказ Михаила Шолохова «Наука ненависти». Впервые рассказ был опубликован в газете «Правда» 22 июня 1942 года. В этом рассказе Шолохов создает типичный образ участника войны, лейтенанта Герасимова, в котором воплощены лучшие черты советского воина. «Наука ненависти» – страшная картина злодеяний фашистов. Лейтенант Герасимов умеет ненавидеть врага, любить родину и драться за нее. Рассказ издан по Брайлю. В фонде библиотеки имеется также плоскопечатный вариант издания. Аудиозапись этого рассказа Шолохова можно прослушать на флеш-карте. Текст читает Владимир Левашов. Рассказ «Наука ненависти» был ступенью к роману «Они сражались за родину», в котором Шолохов поставил задачу показать судьбу воюющего народа, раскрыть глубоко и полно душевное богатство рядовых защитников Родины. «Меня интересует участь простых людей в минувшей войне. Солдат наш показал себя в дни Отечественной войны героем. О русском солдате, о его доблести, о его суворовских качествах известно миру. Но эта война показала нашего солдата в совершенно ином свете. И я хочу раскрыть в романе новые качества советского воина, которые так возвысили его в эту войну». Так характеризовал Шолохов задачи, которые он поставил, работая над романом «Они сражались за Родину». Михаил Шолохов сумел создать образы, в которых нашли воплощение типические черты защитников Родины. Читатели-фронтовики приняли героев, созданных писателем, как своих товарищей. Они писали автору о том, что в его романе они увидели отражение своей солдатской жизни, своих чувств и мыслей. «Вечером в землянке», — пишет один из фронтовиков, «мы дочитывали книгу про Лопахина и Звягинцева, и каждый из нас восхищался ярким отражением нашей солдатской жизни, нашей солдатской сплоченности и нашей солдатской любви к родине». работа над романом «Они сражались за Родину» осталась незавершенной. Еще в 1947 году писатель признавался, что роман «Они сражались за Родину» пишется труднее, чем «Тихий Дон». «В «Тихом Доне» я был свободен и перед живыми, и перед мертвыми. Там было все историей, а сейчас передо мной живая жизнь». Так же, как и во времена «Тихого Дона», приходится все неоднократно переделывать, тщательно взвешивать каждую деталь. Материала обилие, одно вытесняет другое. Хочется роман сделать лучше, компактнее. Напишешь несколько глав, потом прикинешь и видишь не то, переделываешь, что-то выбрасываешь, что-то дополняешь. Роман «Они сражались за Родину» можно получить и прослушать в записи на кассетах или записать в библиотеке на карту памяти для тифлофлешплеера. Роман «Они сражались за Родину» был экранизирован в 1975 году режиссером Сергеем Бондарчуком. Фильм в записи на DVD также можно получить для просмотра в библиотеке. Отбирая материал для раздела книжной выставки о военной прозе Шолохова, мы не могли обойти вниманием одно из лучших произведений писателя – рассказ «Судьба человека», написанный в 1957 году. В центре рассказа образ защитника Родины Андрея Соколова, близкого героям романа «Они сражались за Родину» Лопахину, Звягинцеву, Стрельцову и герою рассказа «Наука ненависти» лейтенанту Герасимову. Но по сравнению с произведениями, созданными в годы войны, рассказ имеет свои отличительные особенности. Он заключает в себе большую силу обобщения. В образе Соколова сосредоточены лучшие черты характера русского человека. Героизм Андрея Соколова лишен внешнего блеска. Он составляет органическое свойство его натуры. Сила Андрея Соколова – заключается в том, что он чувствует себя частью народа, и это чувство служит неиссякаемым источником его героизма. Рассказ занял выдающееся место среди произведений о Великой Отечественной войне послевоенного периода. Несмотря на малую форму, писатель сумел отразить в нем трагизм огромного числа человеческих судеб, которые были порушены жестокой войной. Рассказ «Судьба человека» в фонде нашей библиотеки представлен во всех доступных форматах для незрячих и слабовидящих. Михаил Шолохов всем своим творчеством сложил гимн своему народу-труженику, народу-строителю, народу-герою. Федор Абрамов, отмечая уникальный талант Шолохова, высказался в статье «Кого ждет время? Шолохов и Солженицын». Писательская карьера Шолохова ошеломляющая, фантастична. В 20 лет создает книгу. Такие характеры, трагедию. Да было ли когда-нибудь такое? Сам Лев Толстой, Достоевский такого не делали. Лейтмотив почти всех высказываний передовых писателей 20 века о Шолохове – мысль о неодолимой человеческой правде, составляющий гуманистическую сердцевину его творчества. Творчество писателя было высоко оценено на государственном и международном уровне. В 1941 году Михаилу Шолохову была присуждена государственная премия. В 1960-м – Ленинская. В 1967 году Шолохов был удостоен звания Героя социалистического труда. Его творчество получило мировое признание. В 1965 году Михаилу Александровичу Шолохову, писателю, общественному деятелю, академику, была присуждена Нобелевская премия. Завершающий раздел книжной выставки, посвященный жизни и творчеству Михаила Шолохова, мы назвали «Нобелевский триумф». Здесь читатели найдут интересные фотографии, копии документов, связанные с вручением писателю высокой награды. Шолохов номинировался на премию 12 раз, несколько раз был включен в шорт-лист премии, но награды удостоился лишь в 1965 году. Во время Нобелевской речи Шолохов произнес такие слова: «Я хотел бы, чтобы мои книги помогали людям стать лучше, стать чище душой, пробуждали любовь к человеку, стремление активно бороться за идеалы гуманизма и прогресса человечества». В 60-х годах Шолохов практически перестал заниматься литературой. Все свои награды передал на благотворительность, постройку новых школ. Умер писатель 21 февраля 1984 года и похоронен в станице Вешенской на берегу реки Дон. Обзор книжной выставки, посвященный 115-летию со дня рождения Михаила Шолохова, подготовила заведующая отделом обслуживания Шатрова Ольга Михайловна. Запись произведена в специальной библиотеке Кузбасса для незрячих и слабовидящих. Июль 2020 года.